О, хотелось бы больше. О, хотелось бы видеть всю шпалерную, залитой до уже невидимости. А пришло, может быть, только сотни две-три. Не та желанная толпа гидра, какая рисуется в революционном воображении, но все-таки толпа, нестройная, безо всяких вожаков и единой воли, а кто выдвинется и крикнет, но это и есть толпа. С винтовками и без винтовок, солдаты разных полков, видно и непривычному глазу, и вооруженные штатские, уж там рабочие или мещане этого не различишь, а держать винтовки не умеют, еще знают ли, как стрелять, а у кого-нибудь, смотри, выстрелит и сама, и ни одного красного флага, как на самой последней демонстрации, но какие решительные лица, застывшие движения, а, может быть, и нерешительные, и не застывшие, а от первой тревоги сейчас же и убегут, а, может быть, наоборот, властно ворвутся в Думу и будут распоряжаться. Все это в один миг охватывая, уже потом, заметив еще и какого-то гимназиста, двух как будто горничных, двух-трех мальчишек, Керенский, не успевая подумать, едва лишь обеими ногами выбрался на крыльцо, еще трое других проламывались в дверь, уже воскликнул со взлетевшей рукой: «Товарищи, революционные рабочие и солдаты! От имени Государственной Думы!» Он был досадная помеха в этой Думе. Infant terrible, непредусмотренное исключение, но сейчас чувствовал, как вся оробевшая Дума вливалась в него через спину, и он, лидер кучки трудовиков, становился вся Дума. «Разрешите приветствовать ваш неудержимый революционный порыв против сгнившего старого строя. Мы с вами. Мы благодарим вас, что вы пришли именно сюда. Нет такой силы, которая могла бы противостоять могучему трудовому народу, когда он поднимется в своем гневе. Народные представители, собравшиеся в этом здании, всегда горячо сочувствовали...» О, как легко оказалось говорить! Совсем не прерывали, и всем до последнего ряда слышно неподдельно революционный голос оратора, а фразы сами подаются, подаются, может быть, повторение привычных, может быть, сочетание сказанных, а может быть, невиданно новые, еще никогда не звучавшие ни в одной революции на земле. Керенский то разглядывал лица посередине, слева и справа, то смотрел поверх голов, дальше к тем тысячам, которые еще придут. Он выпалил всему взволнованному народу первый революционный заряд. Речь не должна быть слишком длинной. И вдруг гениально догадался. Он знал случайно волынские бескозырки и видел их несколько тут, в первом ряду, и вдруг воскликнул прямо к ним, голосом награждающего полководца: «Товарищи волынцы, Государственная Дума благодарит вас за преданность идеалам. Она принимает ваше предложение служить свободе и защищать ее от темных царских полчищ. Вот вас четверых, товарищи, назначаю первым почетным революционным караулом у дверей в Государственную Думу. На вас выпадает великая честь. Становитесь на пост». Никогда он не готовился к военным командам и не знал, как распорядиться. И голоса такого не тренировал, но почувствовал, что и голос, и военачальство в нем возникнут сами. За час и за два революционного мчащегося времени Керенский переродился, перерождался. И застигнутые волынцы, впрочем, и не знавшие, куда им дальше, теперь рады, что пристроились к делу, повиновались, поправили бескозырки, расправили шинели под поясами и стали часовыми все четверо в ряд, не предвидя, кто же будет их сменять. А другие закричали «Ура!». Теперь выдвинулся говорить Чхеидзе. Он растроган был, что не только дожил до революции, которую предрекал в каждой речи по бюджетному или транспортному вопросу, но со ступенек этой же самой буржуазной думы произносил свободную речь к поднявшемуся народу. Эти фразы столько раз перебывали у него на языке, что теперь повторялись безо всякого напряжения. Он лил их над треснувшим голосом, вскрикивал «Ура!» и в несколько охотных голосов ему откликались. А Скобелев сильно остерегался. Это тут, сейчас, в минутной горячности, кажется, «Ура!» поставили первый революционный караул. Но какая была защита от царских войск, этот сброд, наполовину не умеющий винтовку держать, на другую никогда не воевавший? Какая была победа свободы, когда 100 послушных дивизий могли нагрянуть завтра на Петроград? Однако верность социал-демократии заставляла рисковать. И заговорил, и полилось, оказывается, свободно. Без смазки. А потом четвертый оратор был бы уже совсем лишний, и отстранили, затолкнули назад Шедловского, говорить ему от прогрессивного блока не дали. А какой-то вроде развитого рабочего из первого ряда ответил: «Вы, товарищи, наши истинные вожди, а таких, как Милюков, нам и даром не нужно». Глава 97. Утренний солдатский бунт смешал весь предполагаемый ход событий. Теперь распущена дума или не распущена переставала быть самым главным вопросом, как казалось вчера. Теперь вообще становилась неясной очередность правильных мероприятий, что делать правительству и даже где ему делать, ибо само передвижение министров по столице переставало быть безопасным и даже осуществимым. Утром военный министр позвонил премьер-министру, и оба они по двум концам линии долго гадали, следует ли принять какие меры или никаких. Естественно, как будто именно от правительства ждалось решение, что поскольку столица находилась в полосе военного положения, то гражданские власти ни за что не отвечали, а и военный министр не отвечал, ибо вся полнота ответственности была передана генералу Хабалову. Так трудно было до чего-нибудь додуматься в двустороннем телефонном разговоре, решили, что надо бы собраться и посовещаться. Но князь Голицын не хотел бы сам перемещаться по улицам и поэтому назначил местом сбора министров опять-таки свою квартиру на Маховой. Верных 2 часа ушло у него затем на созванивание со всеми министрами и такие же сложные выяснительные разговоры. Наконец, часам к 11 стали министры собираться. Первым приехал генерал Беляев. На его щуплой фигурке казалась избыточно тяжелой генеральская шинель. На его маленькой голове избыточно крупной, прикрывающая ее военная фуражка. Китель с аксельбантами, вензелями и орденами был на нем как на мальчике. Но все восполнялось трагической серьезностью его изглазничного, темного взгляда за крупным пенсне. Министр все видел, все понимал, не нуждался в объяснениях. А он-то и нужен был больше всех. Но и с ним не удавалось ничего решить. А приезд министра торговли и промышленности, просвещения или прокурора Синода тем более ничего не решал. Министры съезжались плохо. Еще и еще сзывали по телефону своих коллег, без них не начиная заседать. В небе стало дымно, и прислуга объяснила, что это подожгли окружной суд, совсем же недалеко, 3-4 квартала, полверсты. Отчетливо слышалась оружейная стрельба. Прислуга объяснила, что это стреляют на Литейном и на улицах за ним, и там бегают толпами солдаты. Так становилось исключительно опасно находиться именно здесь, на Маховой. Сбор министров и квартира самого премьер-министра подвергались угрозе налета этих банд. Теперь князь Голицын очень пожалел, что не назначил собираться в Мариинском дворце на Тихом краю. Но уже все были оповещены. Теперь он стал звонить этому бестолковому Хабалову, требуя охраны к своему дому. А Хабалов отвечал, что у него нет резервов. Но чего же стоил такой командующий военным округом, который не мог охранить даже квартиру премьер-министра? Через возбужденные, переполненные улицы с трудом добирались министры, кто на колесах, кто и пешком. Наконец, уже после полудня собралось министров 6-7, но все таких, кто не могли отвечать за происходящее. А, несомненно, виновный Протопопов все не являлся. Собирались, но не совещались, а чувствовали себя очень нервно. Пили чай или кофе, присаживались, вставали, собирались подвое-потрое, кто курил, высматривали в окно. На Маховой еще было мирно, и прислушивались к новостям, приносимым прислугой, звонили в свои министерства, узнавая, работают ли там, и как будто все работали. Министр иностранных дел Покровский, чересчур простоватый в походке и в наружности, никак не дипломат, своей притрусочной походкой бродил между министрами и, наставляя опущенные усы на одного и другого, спрашивал, как же с отставкой кабинета. Ведь вчера на переговорах с Маклаковым они обещали при роспуске Думы распуститься и сами. Сегодня утром у него был французский посол Палеолог и настаивал, что союзники ждут ответственного министерства. А сегодня пополудни ожидает их вдвоем с Бьюкиненом, и они будут настаивать на том же. И что отвечать? Что отвечать? Да и князю Голицыну был телефон от Родзянки. Но так вот ничего и не ответил. А Риттиха не было. И не было Григоровича, морского министра. Он все так же лежал в постели у себя на квартире в Адмиралтействе. Григоровича тоже Дума любила, как и Покровского. Меньше всех говорил и двигался Беляев, сидел в углу, очень потемневший. Наконец вошел Протопопов с измятым, усталым лицом отыгравшего артиста, с видом, что заранее предвидит упреки, но хотел бы не слышать их. Однако ему пришлось услышать. Все министры, кто только сюда собрались, теперь гневно обрушились на Протопопова. Что это он виноват более всех. Что он ввел кабинет министров в заблуждение своими успокоительными заверениями. И вот невозможно исправить. Долго не давали ему даже в оправдание высказаться. Разрядили на нем все министерское бессилие, всю досаду, какую испытывали. Правда, и не было в Протопопове обычного наскока бодрости. Провалилась между плеч его гордая, хоть и лосоватая голова, и смотрел он больными, невеселыми глазами. Он оправдывался, но как достоверно виноватый, ни разу не сказал, дорогие мои, что начальник департамента полиции как раз вчера заверял его, что как раз вчера арестованы все главари всех революционных партий, поэтому революция обезглавлена, и происходящее не может считаться революцией. Откуда это взялось, непостижимо. Никак этого не должно было быть. А волнение в войсках, за это он не отвечает, это военный министр. Но все опять кричали на Протопопова, он сгорбился, еще больше провалилась актерская голова между плечами и замолчал. Пришлось оправдываться и Беляеву. Он стал похож на перепуганного зайца, которому и бежать некуда. Кто ж мог предвидеть стихийное движение войск? Это невозможно предусмотреть. Теперь помощь может прийти только извне Петрограда. А между тем охрана к дому премьера все не приходила. Рядом на Литейном все больше разгуливалось, слышны были выстрелы из суда. Не только открывать заседание, но и оставаться здесь становилось опасно. Они были имперское правительство. И они же были малая кучка растерянных людей, не имеющая никаких связей управления. Щемяще затискивало их, что происходит, и почему они здесь, в полутемной частной квартире. Как будто какая-то конспирация, пустой вызов, нескладная, ненужная встреча. Князь Голицын, не давая себе горбиться и хромать, авантажно расхаживал по комнатам. Он все более решался перенести заседание в Мариинский дворец. Тут приехал вызванный Хабалов. Диктатор производил впечатление удручающее. Весь в тенях, кожа лица складками, большая генералова челюсть подрагивала при разговоре, крупные руки тоже, и голос был неуверен. Он не брался объяснить, почему это все началось, как происходило, в каких районах что, и чего можно было ожидать в продолжении дня. Но его не очень и спрашивали, а князь Голицын только отчитывал. Вскоре же Хабалов и уехал, обещая прислать тотчас охрану. И тут принесли слух, что по Пантелеймоновской движется толпа, и единодушно решили сейчас разойтись по одному, а после 3 часов собраться в Мариинском дворце. Очевидно, что перемещаться министрам было безопаснее поодиночке. Видя, как плохо с Хабаловым, князь Голицын просил Беляева самого поехать в градоначальство, посмотреть своими глазами и разобраться. Темноглазый, скорбный, съеженный, маленький, Беляев, хотя и сделанный из папье-маше, смотрел исключительно выразительно и ответственно.